Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Тяжелый рок. Сегодня мы продолжаем беседы с Борисом Парамоновым о русской литературе. Герой нашего разговора – Александр Блок. Борис Михайлович, не могу не начать с одного малоприятного, но, по-моему, бесспорного факта. Блок перестал у публики входить в число любимых поэтов. Я понимаю, что стихов сейчас вообще читают гораздо меньше, чем, скажем, 20 лет назад, тем более 40-50 лет назад. Но ведь сейчас Блока не любят даже сами поэты. И с некоторых пор это как-то программно, что ли, стали демонстрировать. Вот у Льва Лосева, например. Эту водочку, эти грибочки, этих девочек, эти грешки, и под утро за место примочки водянистые Блока стишки. В герое этого стихотворения легко угадывали Иосифа Бродского, и он как будто ведь не возражал.
Сомнительно это дело, Иван Никитич. Нелюбовь к грибочкам и водочке – это жизнь Набокова в описании несостоявшихся посиделок с Буниным. И потом, как кончается стихотворение?
Как кончается? Но гибчайшую русскую речью что-то главное он огибал и глядел, словно прямо в заречье, где архангел с трубой погибал.
Ну вот видите, гипотетический Бродский в этих словах Лосева указывает на основное в творчестве и судьбе Блока. И тут уже никакого осуждения или умаления. Архангел, труба – это Блока темы и слова, а не Бродского.
Тем не менее, мой вопрос остается в силе. Я не сомневаюсь, Борис Михайлович, что вы этот факт нынешней нелюбви к Блоку отрицать не станете.
Прежде всего, нужно заявить, Блок – гениальный поэт. Он в первой пятерке русских литературных гениев – Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Блок. И доказывать кому-либо его гениальность ниже достоинства Блока, как и любящих его читателей. Но действительно, указанный факт нельзя отрицать. В чем дело? Иногда соблазняет самый легкий ответ, так сказать, лежащий на поверхности. В постсоветскую эпоху культурные люди Блоку не могут простить поэмы «12» и вообще все его печально известные игры с большевиками в Октябрьской революции. Да и ладно бы «12», все-таки стихи – вещь по природе, так сказать, безответственная. Да и не очень ясно, в конце концов, так ли уж Блок на стороне пресловутых красногвардейцев. Я решу сказать, что никому не приходило в голову одно простое соображение – а может быть, Блок не за красногвардейцев, а против Христа? Современнику и корреспонденту Василия Розанова, подчас цитировавшему его тексты без кавычек, вполне могли быть свойственны такого рода мысли.
Я знаю, Борис Михайлович, что вы любите одну формулу Розанова, не раз всплывающую в наших беседах. Россия провалилась в яму, вырытую христианством. А о Христе сам Блок однажды сказал: «Мне самому иногда ненавистен этот женственный призрак».
Мы, надеюсь, к этому вопросу еще вернемся, но пока вот что нужно вспомнить. Помимо «12», Блок в те же зимние дни 18-го года написал статью «Интеллигенция и революция». Текст уже совершенно недвусмысленный. Революция большевистская, радикальная, всячески оправдывалась, а интеллигенция гневно осуждалась. Десятилетиями она говорила о любви к народу, а когда народ заявил о себе, испугалась и принялась плакать и гневаться. В этой статье я, отнюдь не 12, в первую очередь, развела Блока с интеллигенцией. На него ополчились все. Повторяю и подчеркиваю, все. Кроме самих большевиков, конечно. Критики Блока говорили, что большевики не революционеры, а узурпаторы революции, что народ не с ними. И вот этого Блок понять не мог. И сам негодовал на интеллигенцию именно за это. Революция в понимании Блока всегда стихия, которой не навязать никакую умеренно гуманитарную программу. И тут было не случайное настроение, а корень всех убеждений Блока. Лучше сказать, его интуиции, его поэтического прозрения.
Те давние статьи никто не знает, кроме специалистов. А не любят-то Блока поэта. Почему? Вот Лосев тот же.
Как раз на эту тему есть специальное исследование, принадлежащее перу Андрея Юрьевича Арьева, журнал «Звезда». 12-й год, номер 12. Автор доказывает, что о нелюбви говорить нельзя, что у Лосева с Блоком идет сложная интертекстуальная перекличка. При этом нужно непременно учитывать, что поэтика самого Лосева строится в значительной степени на пародировании известного классического материала. В этом отношении он в сущности постмодернист. Это я уже говорю, а не Арьев. Арьев же вот что выделяет. Современному поэту не по душе образ поэта у Блока. Слишком завышенным, кажется, понятым на катурное. Это рыцарь, князь и все такое. Дадим текстуальную статью Арьева.
Не исключено, что в Блоке мы не любим некоторые собственные черты. Такие, например, как самолюбование. С самолюбованием Блока большой вопрос. Речь должна идти тут о чаемом им вагнерианского типа человеке-артисте. Однако не этот гость из будущего отталкивал, смущал персонаж с наигранной Ахматовой пластинки, выведенной на сцену в их благодарном присутствии опасный призрак лицедея, кумира сцены, трагического тенора эпохи. Но ведь Блок сам же неоднократно снижает свой образ в стихах. «Я сам позорный и продажный, с кругами синими у глаз». Герой стихов Блока не отходит от трактирной стойки и только и знает, что летает на санях с какими-то подозрительными красавицами.
Проще говоря, с проститутками. Одна незнакомка чего стоит с ее вознесением ресторанной профессионалки чуть ли не до прекрасной дамы.
Вообще-то у Блока было наоборот. Он прекрасную даму низвел до проститутки.
Тут вы, Иван Никитич, вперед забегаете, козырями ходите, но, коль уж речь об этом зашла, так обозначим эту тему. Считается, что главный и основной, если не единственный, образ поэзии Блока существует в трех ипостасях, проходит три стадии воплощения. Сначала это некая прекрасная дама, две прописных, которую знатоки философии Владимира Соловьева хотят представить вариантом Софии премудрости Божией, но которая, по моему скромному мнению, выражает некую эротическое томление юноши Блока. Впрочем, эротическое томление – это не то, что секс. Это, если идти от Платона, порывание человека вообще ввысь за пределы эмпирического мира. Это не секс, а эрос. Но на следующем своем этапе Блок как раз этот эрос переводит, так сказать, в секс. Прекрасная дама приобретает черты проститутки, знаменитая незнакомка. И, наконец, на третьем этапе Блок преобразует этот образ в Россию. Реалистически его преломляет и в то же время снова сублимирует. «Россия – жена! О, Русь, моя жена, моя до боли, нам ясен скорбный путь!» Вот так считалось. Это уже был как бы канон. Андрей Белый, выступая на вечере памяти Блока, вскоре после его смерти, этими словами и описывал путь Блока. Но вы знаете, я нашел в одном из писем Блока Андрею Белому 1909 года собственную его формулировку этой триады. Вот эту.
«Таков мой путь. Теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что это должное и что все стихи вместе – трагедия вочеловечивания, от мгновения слишком яркого света через необходимый болотистый лес к отчаянию, проклятиям, возмездию и к рождению человека общественного, художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать формы, сдержанно испытывать годный и негодный материал, вглядываться в контуры добра и зла, ценою утраты части души. Отныне я не посмею возгордиться, как некогда, когда неопытным юношей задумал тревожить темные силы и уронил их на себя».
Как раз в конце пути Блок снова потревожил темные силы и уронил их на себя.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Тяжелый рок». Об Александре Блоке мы беседуем с Борисом Парамоновым.
Но вернемся к теме нелюбви к Блоку нынешних, к статье Арьева. Он опирает на то, что нынешним поэтам, петербургским особенно, органически близка поэтика акмеизма, а не предшествовавшего символизма. Современный поэт, так сказать, не поет, а иронически комментирует происходящее. Вообще все, чего касается. Критик указывает, что первый же раздел первой книги Лосева называется «Памяти водки». А водка и есть музыка в этом контексте. Из современной поэзии ушла песня, мелодия. Именно у акмеистов это началось. Любимейшее мое стихотворение Блока «Пляски осенние» я боюсь перечитывать, даже вспоминать, зная наизусть. От этих стихов хочется напиться пьяным, вообще закружиться. Это хлыстовская пляска.
Прочтете сейчас нашим слушателям «Пляски осенние»?
Упаси бог. Но вот еще немаловажное обстоятельство, на которое указывает Арьев. Стихи того же Лосева почти всегда носят заголовок. Всегда у них есть какой-то вполне узнаваемый объект. А Блоку, в принципе, это не нужно. Он не пишет опусы, а ведет сплошную непрерывающуюся мелодию. У него неправомерно выделять отдельные стихотворения. Это давно уже было заказано о Блоке, да и о символистах вообще. Их нужно брать целиком, не выделять лучшее или худшее. А что у них у всех недоставало так называемого вкуса, так это дело десятое. Бродский сказал: «Вкус – это для братных». Блок писал не о себе, а о России. Точнее, это у него одно и то же. В разговоре о нем, в разговоре о Блоке, нужно избегать индивидуализирующей психологизации. Гений – это совпадение личной и исторической судьбы. Или, как я часто говорю, привык к этой формуле. У гения персональная идиосинкразия выражает национальную проблему. Гений есть такое совпадение, тождество.
Борис Михайлович, а не сами ли вы на такой путь вступили первым и других на него заманили? Вот на этот, как вы сейчас сказали, индивидуализирующий психологизм, психоанализ, проще говоря. Так вы и о Платонове писали, и о Достоевском, а о Блоке ваша статья называлась «Жена». И последние в ней были, как помню, слова: «Блока пора развести с Россией, он ей не муж».
Ну, эта формула тоже была сверхличная. Помимо психологии шла к символике блоковых путей. Это же было в пандан знаменитой строчке «О, Русь моя, жена моя». Фрейд был в той моей работе постольку, поскольку я взялся разоблачить известный миф о Блоке как женолюбце. Эту легенду утверждали даже лично Блока знавшие, например, Ахматова. Между тем, Блок женщин скорее избегал. Это они его преследовали. Я эту жену поставил в контекст бердяевской известной трактовки, говорящей о том, что душа России женственна, и она никак не может найти себе жениха, а только насильникам отдается, насильники ее берут. Вот в этом смысле Блок не муж. Природа его творчества женственна, он сам отдается стихиям. 12 и было такой безвольной отдачей. Падение, пережитое как полет. Один великий философ сказал: если бы у камня было сознание, он бы переживал свое падение как акт свободной воли. Но я, Иван Кич, еще раз ту мою формулу повторю. Гений – это совпадение персональной идиосинкразии Творца и народной души. А идиосинкразия, особость, выделенность нужны. Инакость нужна. Лица и души – не общее выражение. Проще и грубее. Персональный изъян – грех. Последнее слово произношу в кавычках. Они способствуют рождению гения, рождению личности вообще. Об этом у Розанова незабываемо говорится, о рождении личности, духа из бесконечных множеств.
Индивидуум начался там, где вдруг сказано закону природы «стоп, не пускаю сюда». Тот, кто его не пустил и был первым духом, не природою, не механикою. Итак, лицо в мире появилось там, где впервые произошло нарушение закона, нарушение его как однообразия и постоянства, как нормы и обыкновенного, как естественного и всеобщеожидаемого. Без лица мир не имел бы сияния, шли бы облака людей, народов, генераций, и, словом, без лица нет и духа гения».
Вот этим сдвигом, породившим гениальность, вот этим противостоянием закону природы была у Блока как раз та самая женственность. Я не хочу говорить в терминах сексуальных девиаций, тем более, что теперь никаких девиаций вроде бы не признают, все в дело идет. Но тогда не ждите и гениев. Вне муки, вне травмы гения не бывает. И вот какой аргумент еще у меня нашелся, помимо доктора Фрейда. В одном интервью Вера Павлова, замечательный современный поэт, рассказывала, как ей предложили начитать на диск стихи семерых знаменитых поэтов. И вот послушаем, что она сказала.
«Из всех семерых поэтов совершенно не моим оказался один, совершенно не моим. Я еле наскребла 34 стихотворения вместо 40 положенных. Это Александр Блок. Абсолютно, абсолютно. Вот этот миф, который разрушился и не заменился другим, вообще он рухнул для меня полностью. Поэта Блока нет. Я так расстроилась. Я выбрала 30 с небольшим стихотворений, в которых нашла во что влюбиться. И потом мне показалось, что я нашла какой-то ключ вообще к этому поэту. Я читала на энергии отталкивания, потому что поняла, что блоковский культ прекрасной дамы – это предельное воплощение женоненавистничества. Я читала как женщина, которая отвечает ему. Я читала как оскорбленная им женщина.
Удивительные слова, и как неожиданно подтверждают ту мою давнюю трактовку Блока. Я, помнится, приводил в той статье вот эти стихи Блока. «Над лучшим созданием Божьим изведал я силу презрения, я палкой ударил ее, поспешно оделась, уходит, ушла, оглянулась пугливо на сизые окна мои. И нет ее». В сизые окна вливается вечер ненастный, а дальше за мраком ненастья горит заревая кайма. Далекие влажные долы и близкое бурное счастье. Один я стою и внимаю тому, что мне скрипки поют. Поют они дикие песни о том, что свободным я стал, о том, что на лучшую долю я низкую страсть променял». Это из цикла «Черная кровь» или оттуда же «Но ты меня зовешь, я уступаю, зная, что твой змеиный рай – бездонной скуки ад». «Змеиный рай» – могучее словосочетание, сразу виден поэт высшего ранга. Уверен, что Вера Павлова, напав на подобные строчки, сугубо утвердилась в своем женском неприятии стихов Блока. Да дело, в конце концов, не в том, кому нравится, кому не нравится Блок, а вот в этом интуитивном проникновении в его поэтическую подноготную. Очень устаревшее слово «подноготное», сейчас надо говорить «подсознательное».
А в случае гения и коллективное бессознательное.
Да, и вот что важно, и что сейчас как-то демонстративно забыто и пренебрежено. Приведу цитату из давних. Мережковский написал о повести Кузьмина. «Он горб выдает за крылья». Вот это неверные слова. Не в том дело, что Кузьмин замечательный, и повесть «Крылья» новаторская по теме ее трактовки. Дело в том, что горб и есть крылья. Вот Розанов это понимал. Знаете, как формалисты говорили, новый писатель появляется, когда он осознал свои недостатки и перевел их в прием. Тут у нас, конечно, не о формальном литературоведении речь идет. Если угодно, вообще не о литературе, а об экзистенциальной проблематике. Ее нельзя подменить проблемой прав человека и всяких его меньшинств. Тут я приведу один необычный и малопонятным простым людям текст Блока из статьи его 1919 года «На смерть Августа Стринберга».
Ясно обновляются пути человечества. Культура выпустила в эти переходные годы из своей лаборатории какой-то временный, так сказать, пробный тип человека, в котором в различных пропорциях смешано мужское и женское начало. Мы видим этот тип во всех областях нашей деятельности, может быть, чаще всего в литературе. Приходится сказать, что все литературное развитие XX века началось при ближайшем участии этого типа. От более или менее удачного воплощения его зависит наше колебание между величием и упадком. Культура как бы изготовила много проб, сотни образцов и ждет результата, когда можно будет сделать средний вывод, то есть создать нового человека, приспособленного для новой изменившейся жизни. Ведь дело идет о новом половом подборе, о гармоническом распределении мужественных и женственных начал, тех начал, которые до сих пор находятся в дисгармонии и кладут препятствия освобождению человека. Мы видим сверх того работу природы и культуры, которые стремятся к обновлению обоих вырожденных типов, пытаясь облагородить мужское – женственным и женское – мужественным. Большинство сочетаний дает, разумеется, средний, ничего не обещающий тип, тип людей невоплощенных, неврастейников, с сильной патологической окраской. Меньшинство сочетаний дает, напротив, обещание нового человека. Среди этих единиц, и, может быть, впереди их всех, стоит Стринберг, как тип мужчины, мужа, приспособленного для предстоящей жизни, которая рисуется, уже кажется всем теперь, исполненной все более интенсивной борьбы не только государств друг с другом, но особенно общества и личности с государством.
Август Стриндберг, писатель нынче сильно забытый. Конечно, Швеция о нем помнит, он там классик, единственный из шведских писателей, в свое время завоевавший мировую славу. Тема Стриндберга, сплошь его окрашивающая, мизогиния, женоненавистничество. Тема вражды мужчины и женщины берется им как метафизическая, тогда как на индивидуальной глубине она у него стопроцентно психологическая. Полагаю, что Стриндберг был латентным гомосексуалистом, но технически он был бисексуален, несколько раз был женат, у него были дети. Со всеми женами он скандально расходился и об этом во всех подробностях писал в своих романах. В сущности, это был сюжет комический, но этого тогда не понимали. Позднее, к какому-то юбилею Стриндберга, Томас Манн написал о нем, взяв его в тонах, как он сказал, адского комизма.
Но вообще проблема к тому времени, начало 20 века, начала осознаваться. Тогда появилась нашумевшая книга Отто Вейнингера «Пол и характер» с центральной мыслью о бисексуальности человеческой природы.
Но Вейнингер опять-таки эту тему, если можно так сказать, метафизически замаскировал. Женщина, мол, это первородный грех. Истина в том, чтобы отказаться от пола деторождения, ибо наш мир не стоит сожаления, если он кончится в результате отказа людей от половых сношений. Тут же он написал евреи, что у них женственная природа, а он, сам еврей, бабой быть не хочет. Принял христианство, обручился с невестой-христианкой, а накануне свадьбы покончил жизнь самоубийством. И если бы тогда вещи называли своими именами, и не было бы этой ханжеской, викторианской моральной цензуры, то Отто Вейнингер не кончил бы самоубийством в 23 года.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». «Тяжелый рок». Разговор о Блоке с Борисом Парамоновым. Борис Михайлович, я не понимаю. Вы за то, чтобы эту тематику метафизически возгонять или просветительски с помощью доктора Фрейда растолковывать?
В том и трудность, в том и заковыка. Нужно понимать и то, и другое, оба измерения проблемы брать. Тогда мы и в Блоке разберемся, вообще в Серебряном веке, тематика которого в значительнейшей части строилась вокруг темы секса, эроса, как тогда говорили. Да, Отто Вейнингер остался бы жив, но книги «Пола характер» не было бы. Вопрос можно ведь и так поставить. Что важнее, что, лучше сказать, ценнее, человеческое благополучие или высокая культура? Читаю недавно в «Нью-Йорк Таймс» от 7 апреля статью, как в Австралии некто Нори Мэй Уэлби, родившийся мальчиком, но всегда ощущавший себя девочкой, сделал транссексуальную операцию, однако и женщиной себя в официальных документах называть не желает. Подал в суд и выиграл дело. Теперь в графе «пол» можно ставить неопределенный, нон-специфик. Вот как прикажете к этому относиться? Что предпочесть, этот балаган или трагедию Вейнингера и Блока, давшую такие выдающиеся культурные результаты?
Борис Михайлович, не удаляемся ли мы от целостной проблемы Блока, уходя в такие судебно-психологические подробности?
Нет и еще раз нет. Это основная тема Блока, и называется она у него «Культура и цивилизация». Об этом он в 1919 году доклад прочитал под названием «Крушение гуманизма». Так что эта тема отнюдь не Шпенглером открыта. Бердяев в статье о Шпенглере писал, что это в сущности русская тема. Она впервые поставлена славянофилами. Они были не против западной культуры, а против западной цивилизации. Ощутили этот переход. А в 10-х годах Михаил Гершинзон написал книгу о славянофиле Киреевском, и ее, несомненно, знал Блок. Он в этом докладе дает расковыченные цитаты из Киреевского, когда он говорит о необходимости целостного сознания, а не рационалистического распадения познавательных способностей, попросту говоря, специализации. Цивилизация ненавистна Блоку не меньше, чем, скажем, Константину Леонтьеву. Ненавистен рациональный уклон сознания, технический прогресс, буржуазный гедонизм, индивидуализм, вообще гуманизм. Вот от этого австралийского Шемякина суда он бы взвился от негодования. Это для Блока чистой воды цивилизация. Он говорит в том докладе, пытаясь обогатить мир, цивилизация его загрязняет. Он даже Флоренцию не захотел полюбить от того, что там ходит теперь трамвай.
«Умри, Флоренция, Иуда!»
она же ирис нежный, а ирис с трамваем несовместимы. Культура у Блока, в отличие от цивилизации, не рациональна, а стихийна. У него есть статья под названием «Культура и стихия». Он их в сущности отождествляет. Сознание и все мироощущение Блока в высшей степени антибуржуазны.
А в каком смысле антибуржуазны? В смысле Маркса или, скажем, Флобера? Аптекарь Оме из «Мадам Бовари» – вечный образ такой буржуазности.
Конечно, без Флобера здесь не обойтись, но Блок – более сложный случай, нежели Флобер. Блок – русский, а русский писатель, даже поэт, не может уйти в чистый эстетизм, как Флобер. У Блока при всем его первоначально туманном символизме сохранялось и со временем приумножилось исконное русское народничество, ощущение долга народу, вины перед народом. Его антибуржуазность была не только эстетической установкой, но еще и вот этим народничеством. Но традиционное народничество с его проектом русского крестьянского социализма, вырастающим из сельской общины, тут тоже ни при чем. Блок по-другому народ видел и ощущал. Народ для него, крестьянство, это не аграрный вопрос, а нечто другое, некая мистическая реальность. Блок однажды написал: «Народ не бывает пошл, но цивилизация делает его пошлым, так сказать, превращает мужика Морея в гражданина из Зощенко».
Герои Зощенко создали коммуналки.
Не только, телевизор тоже, причем везде, от России до Америки. Блок, хотя и был человеком, принадлежащим к новой культурной эпохе, пошедшей далеко за суженные умственные горизонты, традиционные для интеллигенции школы Белинского-Чернышевского, но оставался самым настоящим русским интеллигентом. Он был интеллигентом не как культурный, а как моральный тип. Он сам замечательно это подытожил в одном письме Розанову в феврале 1909 года.
«Как вы останетесь совершенно собою, так я останусь в этом одном представителем ряда людей, вам непонятных и даже враждебных, представителем именно интеллигенции, так как вы говорите обо мне, в сущности, как о представителе группы, а упоминая о декаденстве, индивидуализме и так далее, метите мимо меня. Ведь я, Василий Васильевич, с молоком матери впитал в себя дух русского гуманизма. Я по происхождению и по крови гуманист, то есть, как теперь говорят, интеллигент. Это значит, что я могу сколько угодно мучиться одинаковыми сомнениями, как отдельная личность, но как часть целого я принадлежу к известной группе, которая ни на какой компромисс с враждебной ей группой не пойдет. Чем более пробуждается во мне сознание себя как части этого родного целого, как гражданина своей родины, тем громче говорит во мне кровь. Мне неловко говорить и нечего делать со сколько-нибудь важным чиновником или военным. Я не пойду к пасхальной заутренне к Исаакию, потому что не могу различить, что болтается, жандармская епитрахиль или поповская нагайка. Все это мне по крови отвратительно». Что старому мужику это мило, я не спорю, потому что он давно уже раб. Вот молодым, я думаю, всем это страшно. И тут что народ, что интеллигенция, вскоре, как я чаю и многие чают, будет одно.
Блок однажды выступил с докладом «Интеллигенции народ» на заседании религиозно-философского общества. Замечательный документ. Он чаял этого единства с народом, о котором говорит и в письме Розанову, но не связывал с этим чаянием, так сказать, ничего хорошего для себя, для интеллигенции вообще. Он там говорит о копытах коня, которые вот-вот опустятся на нашу голову. Он чует гибель, но на это идет. Вот что в нем самое важное, самое, я бы сказал, обаятельное.
Можно сказать и очаровательное, чарующее, вспомнив слово «чары» в цветаевском смысле, как она писала о капитанской дочке. Пушкин чувствовал чару Пугачева и дал ее в художественном образе.
Вот-вот, большой человек не боится гибели, когда она ему грозит, а идет ей навстречу. Это случай Блока. Он любит гибель. Как о том писал не раз, например, Андрею Белому: «Я люблю гибель, любил ее из коней и остался при этой любви». Это, если угодно, Ницше, его амор-фати, любовь к судьбе, его пресловутый дух музыки, который он призывал слушать и сам поначалу услышал в революции, это же от Ницше. Да, если угодно, и в преклонении перед стихией можно увидеть Ницше. Это его Дионис, всепоглощающая бытийная бездна, источник бытийных энергий. Но у Блока явно не литературное заимствование, когда он говорит о любви и гибели. Это судьба, рок, это стихия, а стихия и есть культура, так думал Блок. В общем, это неверно. То, что Блок называет культурой, это скорее гений. Он говорит, человек будущего – это человек-артист. Несомненно, вагнерианская инспирация. Он, Блок, завышает культурные требования. Это, пожалуй, тоже от Ницше, который говорил, что цель культуры – создание гения, мудреца и святого. Но это вершина культуры, а не ее, так сказать, тело. А цивилизация, ненавистная Блоку, пожалуй, и есть такое тело.
Михаил Гаспаров сказал, что аптекарь Оме не высший тип человека, но благодаря именно таким людям потушены костры инквизиции.
В России по-другому было. Возьмите того же Чернышевского. Это же типичный вроде бы аптекарь Оме. А сам грезит о каких-то топорах, говорит, что его не испугает ни кровь, ни пьяные мужики с топорами. А знал бы Блок об этих словах Чернышевского, тогда неизвестных, из письма к жене, он бы его приветствовал, ведь он то же самое написал в статье «Интеллигенция и революция». Но мы сейчас не об этом. Отождествив культуру с гениальностью и себя увидев ее, если не носителем, то рыцарем, паладином, а с другой стороны, в стихии и в народе, как стихию, усмотрев подлинную культурную потенцию, Блок одновременно сохранял ницшеанский культ гениальности и старое интеллигентское народопоклонничество. Это была гибельная ситуация, даже не то, что гибельная. Гибель – это как раз хорошо, а тупиковая, патовая.
У Эренбурга где-то сказано, Блок призывал слушать музыку революции. Услышав ее, он оглох.
Это из романа «День второй», где это говорит альтер-эго автора, молодой интеллигент Володя Сафонов. Но можно вспомнить опять-таки Ницше. Ведь в происхождении трагедии с духа музыки он говорит о культуре не как о стихии, а как об аполлоническом сне. Один Дионис, стихия, не создает культуры, ее создает Аполлон, придавая видимые формы этому изначальному хаосу. Да, культура, да и жизнь вообще, индивидуализированная жизнь, это иллюзия, но вне этой иллюзии есть только бездна, хаос, смерть, а не жизнь. Жизнь как бытие – это неоформленная жизнь, но, как сказал позднее Сартр, свалка, громоздящаяся до неба. Вот Блок в революции и выпал на эту свалку. А ведь вне этого порывания гибели великий поэт все понимал. Понимал даже, что таким самоубийственным призыванием стихии и склоненностью над бездной не то, что ничего, так сказать, общеполезного не добьешься. Польза не нужна, польза буржуазна. Но и в искусстве большого дела не сделаешь. Блок художник, то есть он за космос, а не за хаос. Но в его космосе нет логоса, как будет потом говорить Бердяев. И все же не следует преувеличивать его интеллектуальную беспомощность, как это делал Бердяев. Да, иногда он говорил невразумительно, вот как, например, в том докладе, который я упоминал, «Народ и интеллигенция», где единственно понятное – это образ конских копыт, готовых опуститься нам на голову. Но это, опять же, образ, а не мысль.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации. Тяжелый рок». Разговор о Блоке с Борисом Парамоновым. Борис Михайлович, а неплохо было бы процитировать ту статью Бердяева. Она называется, кстати говоря, «В защиту Блока» и защищает его от некоего петербургского священника по поводу десятилетия смерти Блока в 31-м году, написавшего эти тезисы.
Так давайте для начала приведем этого самого петербургского священника, которым, как несомненно установлено, был Павел Флоренский, обвинивший поэзию Блока в сатанинской прелести, в бесоведении, в прельщении читателя грехом. Блок – сатанинский поэт, погибшая душа. Его поэзия по всем пунктам пародирования священных текстов. Вот несколько фраз оттуда.
Характерная особенность блоковских тем о прекрасной даме – изменчивость ее лика. Встреча с нею не в храме только, но и в кабаках, переулках, извивах. Перевоплощаемость ее, святой, в блудницу. Владычицы вселенной, красоты неизреченной, девы зари Купины в ресторанную девку. Изобличает у Блока хлыстовский строй мыслей, допускающий возможности, даже требующий воплощения Богородицы в любую женщину. Стихи утонченнейшего русского поэта и домыслы грубейшей русской секты соприкоснулись в своем глубинном, и культура, и некультурность от культа, оторвавшись, одинаково его исказили, заменив культовую хвалу владычицы непристойной на нее хулой. Хула на Богоматерь — существенный признак блоковского демонизма. Литературно это от Гаврилиады.
Сергей Соловьев, друг и кузен Блока, племянник Владимира Соловьева, сказал ему об одном его стихотворении итальянского цикла, где появляется Богородица. «Это напоминает Гаврилиаду». Блок ответил: «Если бы не было этого, не было бы и Куликова поля», имея в виду свой цикл «На поле Куликовом», одна из вершин русской поэзии. И вот как отвечал Флоренскому Бердяев.
О Блоке должен быть совершенно особый разговор. Статья о Блоке петербургского священника в сущности ставит с религиозной точки зрения под вопрос самое право на существование поэта и поэзии. В сущности ставится и решается вопрос о смысле не только поэтического и художественного творчества, но и всего человеческого творчества. Творчество совсем не связано со святостью. Творчество связано с грехом.
Вот эта последняя фраза и есть то, что я усиливался сказать, что имел в виду, говоря о всякого рода травмах и вывихах души, порождающих личность, а в отдельных случаях – гения. В цитированных словах Флоренского обратим внимание на введение хлыстовского мотива. Это громадная тема и у Блока, и вообще в России, в предреволюционной России. Об этом написал свою замечательную книгу Александр Эткинд. Напоминаю, она так и называется – «Хлыст».
А вот что интересно, Борис Михайлович, два столь непохожих человека выступили с разоблачением Блока, причем в основу своих разоблачений взяли одно и то же блоковское стихотворение «К музе». О Флоренском вы сказали, а второй человек – поэт Наум Каржавин.
Флоренский обвиняет Блока в бесоведении, а Каржавин в том, что большевиков одобрил. Я весь этот разговор к тому и веду, чтобы понять. Большевики у Блока – частность, которая не должна заслонять главную у него – стихии и гибели. И он видит, интуитивно чувствует, что гибнут они вместе – и Россия, и он. А большевики здесь как бы ни при чем. Блок о стихии говорит, с которой большевики временно слились, в самых, что ни на есть, низменных политических интересах, в тактических целях. Но по натуре они, большевики, не стихийны, а напротив, цивилизационны в очень грубом варианте оной цивилизационности. Большевики не скифы. И Блок это достаточно быстро понял, о чем и произнес незадолго до смерти замечательную речь о назначении поэта. Это было событие не меньшее, чем в свое время 12 и статья «Интеллигенция. Революция». И Блок этой речью себя, так сказать, реабилитировал в глазах той же интеллигенции. Он понял и продемонстрировал, что большевики не революцию произвели мировую, не порядок космического бытия собираются перестраивать, а просто-напросто захватили государственную власть и создают государство еще более тошнотворное, куда худшее, чем были в России прежние.
У Андрея Платонова был такой же сдвиг в понимании происходящего. Революция-то победила, но создала она не новый строй бытия, а новую бюрократию.
Совершенно верно. Но поговорим сейчас о замечательной книге Эткинда «Хлыст», где исследуется это странное совпадение практики русских простонародных мистических сект и настроений русской предреволюционной культурной элиты. Александр Эткинд ставит вопрос очень широко. Почему в России не удалась реформация? Для реформации необходимо вот это совпадение. Совпадение настроений у народа и на культурных вершинах. Реформация в европейском смысле – движение за церковную реформу, породившее в результате, в отдаленном, конечно, результате, дух просвещения, гуманизма, создавшего, в конце концов, тот Запад, который и сейчас – сильно изменился, но существует. Реформация в этом смысле – духовный сдвиг, порождающий со временем новые формы культуры и общественного устройства. Немецкий протестантизм, двигатель реформации, в глубине был явлением очень неоднозначным. Протестантский индивидуализм, рожденный знаменитым тезисом «каждый сам себе священник». Вот где рождение индивидуализма и гуманизма, и всех последующих, что называется, прав человека. Но в то же время немецкий протестантизм породил германскую мистику, искавшую единение индивидуальной души с Богом в мистическом экстазе. И отсюда же, в конце концов, вышла философия Гегеля, давшая этой мистической установке рационалистическую обработку. Гегель в глубине не рационалист, а мистик. Читайте книгу Ивана Ильина. Александр Эткин пишет, что такой единый порыв был и в России. Народ и элита сошлись в некоем сходном духовном поиске. Неприятие казенной церкви было глубоко укоренено в народе, как в древнем расколе, так и в новых уже сектантских движениях. Сектантство в России было очень широко распространено. Но с каким его изводом, с каким его краем соприкоснулась духовная элита? Не с рационалистическими сектами, не с баптистами или штундистами, даже и не особенно с духоборами, а с хлыстовством и неявно в пределе со скопчеством, мистическими или апокалиптическими, по слову Розанова, сектами. А каков был основной мотив этого мистического сектантства? Половой. Сексуальные практики, говоря нынешним квазинаучным языком, ботая по дереве. Что такое скопцы, понятно без слов, вернее, из самого этого слова. Радикальное отрицание пола. А в хлыстовстве происходила как бы трансформация пола в некоем хоровом экстазе, достигаемом совместным кружением. Родением это называлось. Этим физическим действием достигалась некая альтернативная форма сознания, вне каких-либо наркотиков, как сейчас. Но о хлыстовских кружениях, родениях упорно говорили, что они заканчиваются групповым сексом. Это 100% не доказано. Хлысты сохраняли свои особенности вне ритуальных родений. Об этом есть свидетельство. Эти люди как-то физически выделялись, по выражению глаз.
Но ведь была еще одна особенность у хлыстов. Они считали, что каждый истинно верующий человек способен стать Христом, что истинный человек и есть Христос. И с этим же связан культ хлыстовских богородиц, духинь, как они назывались.
Я бы не назвал это главным или наиболее интересным мотивом в хлыстовстве, как я его понимаю из книг. Олицетворения не характерны для хлыстовства. Они ищут не столько лик, сколько погружение в стихию. Это и есть то, что у греков называлось Дионис. И мне думается, что групповой секс происходил. В этом, по-моему, сущность хлыстовства. Это было истолкование секса как стихийно-безличной силы, только став частицей которой возможен самый секс. Избывалось индивидуальное переживание секса. Культ хлыстовских богородиц был как бы символической компенсацией этой стихийности, оргийности, выпадения в бездны. Пол и есть бездна, его природа и, так сказать, правда именно в этой безличности. Так считалось, с одной стороны.
Беседа о Блоке с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Чем же тогда объяснить влечение русской культурной элиты Серебряного века к хлыстовству, интерес к нему?
Я хочу сказать как раз о том, что Александр Эткин замалчивает, о чем избегает говорить открытым текстом. Он уклоняется от темы индивидуальной психологии тех деятелей Серебряного века, которые в его же трактовке влеклись к хлыстовству. Что их влекло к стихии? Я бы сказал, их неспособность отдаться ей в индивидуальном порядке. У Стринберга, упомянутого, в одном романе есть сцена, в которой человек, не ладящий с женой, предается групповой оргии в публичном доме, и все у него выходит. То есть он как бы получает санкцию от коллектива, от временно образовавшейся, но авторитетной инстанции, от этого действенного в данный момент сверх-я. В хлыстовстве секс как бы символически отключается от личности, от индивидуального «я», отчуждается в группе. Но радикальное решение – это скопчество, уничтожение пола как такового. И вот тут Александр Эткин разрабатывает совершенно сенсационный сюжет. Не в этой книге первый раз, но наиболее подробно. Но вообще он первый, кто обратил внимание на эту тему и не постеснялся, так сказать, ввести ее в культурный оборот. Это статья Блока «Кателина», написанная в 1918 году. Александр Эткин говорит, что этот текст Блока невозможно рассматривать вне органической его связи с отношением к большевистской революции. Он не менее, даже более важен, чем статья «Интеллигенция и революция» и поэма «12».
Блок назвал эту статью «страницей из истории мировой революции». Весьма странное сближение, если иметь в виду события из седой древности, неудавшийся мятеж римского авантюриста против римского сената.
Блок перечитывал в это время пьесу Ибсена «Кателине», по-новому увидев в ней волновавший его мотив отношения к женщине и к народу. Эти отношения нельзя примирить ни в каком смысле, считал Блок. И он решил сам писать о Кателине, но статья шла туго, пока он не вспомнил стихотворение Катула, древнеримского поэта, в котором описывалось самооскопление Атиса. Казалось бы, при чем тут Кателина, реальное историческое лицо, тогда как Атис – герой мифологии, принесший жертву богине Кибеле? При чем тут вообще кастрация, если мы говорим о Кателине, ничего подобного не производившего? Но Блок связал мотив самоскопления не с Кателиной, а с революцией вообще, с мировой революцией, как она ему видится. Блок в Катуле нашел всеразрешающий ход, понял, как нужно в одном узле разрубить обе темы об отношении к женщине и об отношении к народу, к общей жизни. Кастрация – то, без чего невозможно коллективное существование, коммунизм. Людей не объединить, пока у них будут сохраняться индивидуальные влечения. Пол, получается, не только уносит в безличный хаос, но индивидуализирует также. Вот, считает Александр Эткинд, основной подспудный тайный мотив русского Серебряного века и вообще русской классической литературы, главным текстом которой он называет пушкинскую сказку о золотом петушке, с ее мудрецом-скопцом, возжелавшим шамаханскую царицу. Русский метатекст, интеллигент, ищущий сближение с народом. В подробности здесь уходить не будем. Главное у Эткинда то, что Блок в Кателине, повторяю, связал эту тему с коммунизмом. И эта же тема стала поздней основной у гениального Андрея Платонова. Мир Платонова, мир коммунизма в его художественной репрезентации беспол, кастрирован, в небытии. Блок выносит эту тему из глубины на поверхность и обнажает тем самым собственную глубину, собственную связь с русской историей.
Борис Михайлович, все-таки не совсем мне ясно, почему именно хлысты интересовали культурную элиту Серебряного века, увидевшую в них мистическую энергию народа, с которой необходимо слиться. В конце концов, народ, русский народ, не из одних же хлыстов состоял, правда? Эткинд этим слиянием народной мистики и влечений культурной элиты объяснял тот факт, что в России произошла нечаемая реформация, а революция. Были взяты и слились крайности. Никакой золотой середины не получилось именно поэтому. Но ведь не хлысты же одни были тем народом, который произвел революцию. Пошел, так сказать, на революцию.
Хлысты тут как бы метафора народа. Или наоборот, скорее даже метонимия. Часть, представляющая целое. Но общенародный русский мотив, по-философски говоря, это эсхатологический максимализм. Стремление к некому всеразрешающему концу, краю. Отсюда крайности, крайность. Формуле Бродского «рай – это край предмета». Тут уже скорее само христианство нужно вспомнить и признать, что в каком-то парадоксальном смысле русский действительно христианский народ. Впрочем, взыскание рая – это цель всех религий. Все религии максималистские. Религию культурным фактором делает не вера, а церковь, ее земная организация. А рай – это не земля, а небо. Он абсолютен, целостен. В нем нет разделения на добро и зло, на мужчин и женщин, если угодно. Различив в себе это разделение, Адам и Ева подверглись изгнанию из рая. Утрата целостности и есть пол, половина, как это замечательно выражено в самом русском языке. И, стяжая рай на земле, вечный и беспредельный в условиях пространства и времени, люди создают не рай, но ад. Вот это русский случай. Блок выразил этот сюжет с наибольшей выразительностью и достоверностью, поэтому он поистине национальный поэт, народный поэт.
А как бы вы представили Блока в нашей действительности, в нашей цивилизации? Представим на минуту, что он оказался в нашем времени. Что бы он, интересно, сказал?
Блок в докладе «Кружение гуманизма» говорил: «Картина, которую я описываю, необыкновенно уродлива и ужасна. Свежий человек, попавший в среду XIX века, мог бы сойти с ума. Это ведь не о большевиках, а о буржуазном мире цивилизации, об аптекаре Аме». так же, как в стихотворении «О, если бы знали дети вы, холод и мрак, идущих к ней», не о будущем сталинском терроре говорится, а об окончательной победе цивилизации над культурой, о победе плоского рационального разума над стихией. Отсюда знаменитые Блока слова о гибели «Титаника» «Есть еще океан». Или вот это случай, это суждение Блока, приведенное в воспоминаниях Ивана Вразумника. Начался НЭП, и они с Блоком проходили мимо только что открывшегося ресторана, из которого доносилась музыка румынского оркестра. Расхожий образ тогдашнего москульта, вариант общеупотребительной пошлости. И Блок сказал: «Это конец, больше ничего не будет». То есть, что ничего не вышло из революции, которая в его представлениях зимы 18-го года пришла переменить все. Мечталось ему о неком теургическом, так тогда говорили, преображении бытия, а в действительности вышли те же ресторанчики с той же музычкой, закусочкой и грибочками. А ведь мы, не поэты, считаем, я думаю, правильно считаем, что НЭП был лучше военного коммунизма с его голодовками. То есть, что цивилизация не то что лучше, но удобнее, комфортнее культуры. Ее нельзя отрицать.
А вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституций.
Да, так что представить Блока в нынешнем гедонистическом мире очень легко, а вернее совершенно невозможно, они несопоставимы.
А могло бы ему хоть что-нибудь понравиться?
Думаю, тяжелый рок, heavy metal, а может быть и рэп, ведь 12 это рэп.
Вы сказали, что самое любимое ваше стихотворение Блока – «Пляски осенние», и что вы боитесь его, не хотите прочесть. Все-таки что бы вы прочли из Блока – самое блоковское.
Вот это. «Русь моя, жизнь моя, вместельно мается, царь да Сибирь, да Ермак, да тюрьма, эх, не пора ль разлучиться, раскаяться, вольному сердцу на что твоя тьма? Знала ли что, или в Бога ты верила, что там услышишь из песен твоих? Чуть начудила, да мере намерила, гати дорог до столбов верстовых. Лодки до грады по рекам рубила ты, но до царьградских святынь не дошла. Соколов-лебедей в степь напустила ты, кинулась из степи черная мгла. За море черное, за море белое, в черные ночи и белые дни, дико глядится лицо немелое, очи татарские мечут огни. Тихое, долгое, красное зарево каждую ночь над становьем твоим. Что же маячишь ты, сонное марево, вольным играешься духом моим?» Это стихотворение тяготеет к циклу «На поле Куликовом». Вот гениальное усмотрение Блока, вот в его гениальной репрезентации русская история. Победа, не приносящая результата. Вновь и вновь длятся русские беды. Сражение на Куликовом поле было русской победой, но не окончательной. Опять и опять Россия срывается в беды. Тахтамыши победили, а через 200 лет Давлетгирей сжигает Москву. Вот видение России и пророчество о ней. Россия вечно побеждает татар, то есть рабство свое, и вечно не может их победить. Тяжелый
рок. Завершена беседа об Александре Блоке с Борисом Парамоновым. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Эффективность школ и заработная плата. Зависит ли качество образования от системы оплаты труда? Учитель – профессия или призвание? За счет чего регионы повышают зарплаты педагогов? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 27 апреля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров» – передача из моего радиоархива.
Можно самые простые слова употребить и в плоском, обыденном словоупотреблении, или наоборот, ими выражать очень высокие переживания и чувства.
Митрополит Антоний Сурожский говорит о русском языке. 1990 год. Лондон.
Знаете, есть восточное присловие: если человек стреляет из лука в мишень, он никогда не попадет в центр мишени, если стрела одновременно не пробьет его собственного сердца. Мне кажется, что в этом-то и заключается одухотворение обыкновенных слов.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 19. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».